Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Здравствуйте, друзья! Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, о чем говорит страна, и мы об этом с вами говорим в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. И есть сообщение... Вернее, нет, я сейчас ошибся. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Сообщение на Viber и на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Мы от вас получаем как текстовые, так и голосовые сообщения. Рассказывали мы про конфликт Азербайджана и Армении. Во-первых, там на границах, во-вторых, у нас произошла такая ночная потасовка в Москве с задержанными. И вот один из слушателей как раз про конфликт, он вспомнил случай в 89-м году. Вот какое голосовое сообщение он прислал.
Добрый вечер, Михаил. Вспоминаю сейчас 89-й год, конфликт, Карабах. У нас служил армянин и азербайджанец. Вроде нормально, одного призыва. Как они на друг друга смотрели, там до драк доходило в ихних спорах. То есть реально просто одному мозг промывали, и второму, видно, родители. Ну, в письмах, наверное, не знаю точно. Мы их разнимали, до драк доходило. Так что вот, что даже там у нас в армии, и то конфликт их не был. А до этого, до Карабаха, то есть нормально вообще жили дружно, хорошо.
Вот такие вот сообщения присылают нам 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Спасибо, что не остаетесь равнодушными, ну а мы продолжаем.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного сообщения. С 1 августа рейсы будут выполняться из 4 российских городов.
Уважаемые коллеги, принято решение о возобновлении международного авиасообщения. И при этом мы, руководствуясь эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Это решение также позволит нам ускорить возвращение наших граждан из-за рубежа. Правительство вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Россияне с 1 августа могут полететь в Турцию, Великобританию и вот так вот неожиданно в Танзанию, если вдруг кому-то нужно. С 1 августа можно вылетать в Лондон, Анкару, Стамбул и на Занзибар. Курортные города турецкие Анталия, Бодрум и Даламан открываются с 10 августа. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему процесс идет так медленно.
Можем сказать, что это пока только 3 страны. Почему это 3 страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно. Аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев.
На прямой связи со студией член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации Александр Макарчян. Александр Мушкетович, здравствуйте.
Михаил.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Александр Мушегович, уже начнут продавать путевки в Турцию, и какого спроса вы ожидаете?
Ну, спрос будет потрясающе высокий. Да, конечно, удивил список аэропортов, потому что, ну, конечно, не хватает и других крупных аэропортов, таких как Самара, Екатеринбург, да, Краснодар. Ну, хотя бы вот для начала московский авиаузел, Петербург и Ростов, три города, да.
То есть те пассажиры из, например, Новосибирска транзитом будут через эти города вылетать в Турцию. Так, например.
Да, к сожалению, это неудобно, но это вот так. Ну, уже, знаете, новость хороша тем, что, тут же процентов на 20 упадут цены в Крыму и в Красноярском крае, потому что то, что в последнее время творится, иначе как ценовой вакханалией назвать невозможно, то, что творится сейчас на нашем побережье, да. Многие ательеры подняли с прошлым годом, особенно отели 4-5 звезд, цены на 50%, а некоторые до 100% с прошлым годом подняли цены. Вот, поэтому, естественно, мы ждем скорейшего открытия Абхазии, да, это тоже мы, надеюсь, уже вот с 1 августа увидим, услышим. С Абхазией, слава богу, нам не нужно авиационное сообщение, у нас есть сухопутная граница с Абхазией. Вот. А Танзания, которая многим сейчас из ваших слушателей кажется достаточно странным направлением, на самом деле нет. Там, потому что многие не знают, Занзибар находится в Танзании, это популярное направление, и мы ожидаем буквально вот в августе уже прямых беспосадочных рейсов Москва-Занзибар. Ну, это то, что летало до ковида и будет летать сейчас вот после ковида.
Ну, просто для тех, кто, в общем, не был там никогда, и все это знакомо по стихотворению Корнея Ивановича, мы живем на Занзибаре, да, в Калахаре, да, и Сахаре. А, скажите, пожалуйста, Александр, а понятно, что вот вы сейчас про цены крымские сказали. Это все, это понятно. Почему это было? Потому что при всем богатстве выбора другой альтернативы не было, где отдыхать. Но ведь, да, мы знаем, что Турция тоже со своим сезоном немножечко припозднилась. И, конечно, ательерам турецким захочется каким-то образом вот эту разницу ценовую скомпенсировать.
Да нет, Михаил, не соглашусь с вами. Дело в том, что контракты твердые у туроператоров. Скажем, если объявлена цена $50 на человека за ночь, вот эта цена, уже все, никто ее не будет делать, там, 55 или 60. Вот эти $50 за человека за ночь, и будет держаться цена. И еще в этом году, то уже могу сказать вам сразу новость, будет очень поздно заканчивать сезон. А многие туроператоры даже не собираются останавливаться даже зимой. Понятно, что вода в море Средиземном где-то в ноябре уже станет прохладной. Тем не менее, нам уже объявлено, что рейсы будут летать и в ноябре, в декабре, и в январе, и в феврале. И причем, я сейчас говорю не только об Анталии, но и о Стамбуле.
Я тогда немножечко поясню свой вопрос. Я понимаю, что цены отыгрывать назад вряд ли будут. Но мы, туристы, которые полетят, например, в Турцию, в ту же самую Анталию, могут столкнуться с чуть более худшим сервисом, столом по сравнению с 2019 годом. Вот на чем экономия будет.
Вот это, Михаил, возможно, да, во-первых, потому что почти все отели отказываются от той системы «все включено», которая была в прошлом году, да, и там тоже такой хитрый отказ. Это не совсем настоящее, смотрите, как будет, будут теперь официанты, и вы будете заказывать блюдо, вам опять будет приносить столько, сколько вы захотите, никаких порционных блюд не будет, но теперь все-таки заказ будет идти через официанта.
И уже так четвертый раз его подзывать к себе будет немножечко стыдно.
Вот, да, Михаил, да. Когда шведский стол, вы берете сколько хотите. А действительно, четвертый раз подзывать официанта будет немножечко стыдно. Вот прямо в точку.
Спасибо большое. Тогда посмотрим, насколько юг разгрузится, юг России, насколько загрузится турецкое или танзанийские побережья и курортные города. Александр Мкрчан был с нами на прямой связи, член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации. Конечно, хотелось бы сейчас, хотя я понимаю, что, наверное, рановато сейчас заходить на сайты туристических компаний. Им тоже нужно переварить эту информацию, сделать финальные созвоны с отелями и понять, как будет меняться ценовая политика. Хотя я, наверное, сейчас проведу эксперимент. Пока будет идти музыкальная пауза, я зайду на несколько сайтов туристических компаний и сделаю скриншоты цен, которые вот есть сейчас. А в конце недели, в воскресенье, я сделаю повторные скриншоты и сравню, сильно ли изменилась цена. Напомните мне в понедельник рассказать об этом, если я зарапортуюсь и забуду. Я вам скажу, поменялась ли цена или нет, она осталась неизменной. Оставайтесь с нами и присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02. К хабаровским событиям вернемся через несколько минут. С политологом обсудим деятельность Михаила Дегтярева на посту в Рио губернатора Хабаровского края, ну и протестные настроения в этом городе.
Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, а я сегодня дома, а я сегодня дома. Читаю газету и, может быть, сгоняю в кино, и, в общем, все равно, и, в общем, все равно. смотреть на прохожих. Она девчона, она девчона. Она российских девчонок и немного там парней, ей-ей-ей. А потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что не так, чья и страшен. Я даже немного, я даже немного, я даже немного ничего. О-о-о-о-о. Раз, два, три, а я похож на новый карус, а у меня такая же улыбка, и как у него, и как у него. Оранжевое настроение.
Дела, Россия. WhatsApp страна.
По всей стране мы путешествуем, иногда выбираясь из-за границы нашей родины, когда рассказываем про международные события. Это программа WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов. Но сейчас мы останемся на территории Российской Федерации и отправимся снова в Хабаровск, который готовится к очередному многотысячному митингу и шествию. Хотя эти митинги и шествия не прекращались ни на день после ареста Сергея Фургала. Все просто зависело от количества людей, ну и от продолжительности того или иного мероприятия. В ходе массовых акций протеста, которые проходят в Хабаровском крае, в поддержку бывшего губернатора региона возможны провокации. Об этом предупредил Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края. Чтобы избежать этих самых провокаций, я призываю всех сохранять спокойствие, по возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию. Кстати, Дегтярев про социальную дистанцию, про коронавирус говорит довольно часто. Более того, он не исключил ужесточение мер против COVID-19. Ситуация остается напряженной, по его словам. И Дегтярев намерен запросить у Федерального центра специалистов оборудование и средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Протесты в Хабаровске также прокомментировали в Кремле слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Вот эти продолжающиеся акции, они, конечно, являются такой питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели. Вот. Поэтому в целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем к этим акциям присоединились вот эти элементы, это однозначно, да, здесь нет никаких противоречий. Правоохранители на месте делают свою работу, причем делают, согласитесь, весьма корректно и правильно.
Сейчас разгар дня в Центральной России. Вот у нас 14 часов 18 минут. В Хабаровске наступает вечер. А когда в Москве будет ночь, в Хабаровске наступит утро. И главы региона уже не будет в Хабаровске. Он полетит с двухдневным визитом облетать вот Хабаровский край. Знакомиться, видимо, с людьми, с территорией, которую ему предстоит управлять. Кто-то уже написал, сбегает. Мы говорим, что совершит рабочую поездку. С нами на прямой связи директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
А поездка Дегтярева в то время, как он еще, несмотря на все митинги и акции протеста, не вышел ни разу к митингующим и сказал, что выходить не собирается, реагировать на эти крики. Вот эта вот поездка, она такое ощущение, что это сделано специально и как красной тряпкой перед быком помахать, нет?
Ну, да, действительно, это сделано специально, но как раз не помахать красной тряпкой перед быком, а спрятать на время эту тряпку от быка, пока бык разъярен, если мы под быком подразумеваем протестующих. Потому что, конечно же, назначение господина Дегтярева, оно было воспринято в штыки и местными элитами, и активной частью местного населения, по крайней мере, протестующими, это заметно невооруженным глазом. Поэтому господину Дегтяреву он не мог не приехать в Хабаровский край сразу после своего назначения, но при этом ему желательно первое время, вот пока не улягутся эти страсти, связанные с его назначением, желательно где-то быть подальше от протестующих. Вот он, благовидный предлог, выехать на место, знакомиться с избирателями в глубинке как раз на 2 дня, на субботу, воскресенье.
Павел, а вот уехать, это ваш совет или это... Вот потому что очень многие говорят, так вы, надо просто выйти, поговорить, показать, что ты не боишься. Сказать, ребята, нет, давайте...
Это не мой совет, это, наверное, его самостоятельное решение, которое он уже принял. Да? Мы с вами сейчас обсуждаем, а он уже принял, и, видимо, либо уже выехал с краевой столицы, либо уже выезжает. Так что это не мой совет. Это решение господина Дегтярева, и тактически оно верное, потому что если он сейчас выйдет к протестующим, он ничего, кроме грубости, свой адрес не услышит.
Сейчас вектор немножко меняется. Мы сегодня с нашим коллегой, журналистом из Хабаровской комсомолки разговаривали, и если все в самом начале начиналось словами «я, мы, Фургал», «свободу Фургалу», «Фургала там судить на народ», «верните Фургала» и прочее. Сейчас таких выкриков меньше. То есть фамилия Фургала звучит все реже и реже. Другие лозунги «мы здесь власть», звучат антиправительственные лозунги. Это изменение вектора для того, чтобы услышали все, потому что, как нам сегодня журналист сказал, Фургал мало кому интересен.
Совершенно верно. Вот почему-то у нас журналисты говорят, что люди выходят на протесты в поддержку Фургала. Они выходят не на протесты в поддержку Фургала, там все прекрасно понимают, что и биография у него вызывает вопросы. Они выходят на протесты против того, что федеральный центр, Москва, принимает решение без учета мнения местных жителей, ну и местных элит. Поэтому и задача сейчас федерального центра, во-первых, пересидеть ситуацию, переждать, чтобы немножко все улеглось, а во-вторых, перевести стрелки с федерального центра на конкретных ответчиков, в данном случае это ЛДПР и персонально господин Дегтярев. И судя по тому, что вы говорите, это не совсем получается. А та эволюция, которая происходит в лозунгах, она вполне закономерная. То есть люди требуют одно, локальное, видят, что никто навстречу им идти не собирается. Они, соответственно, идут дальше по цепочке. А кто виноват в том, что они принимают локальные требования? Вы, кстати, заметьте, вот протестующие в ШИИСе, они примерно шли по той же самой цепочке. Они там обращались сначала в местное министерство, потом к губернатору, потом к президенту. То есть вот там тоже все шло по нарастающей. Здесь то же самое. Это закономерная цепочка протеста. Люди не получают малого и начинают разбираться, а кто виноват в том, что они не получают малого. И выходят уже на большой простор.
Начиная с шахтерских бунтов 90-х, середины 90-х годов, когда сидели шахтеры на Горбатом мосту в Москве и стучали касками по мостовой, и заканчивая протестами, которые дальше происходили, периодически в разных городах, все заканчивалось одним. Народ уставал и сдувался этот протест. В этом случае что произойдет, Павел?
Вот совершенно верно вы привели пример и ту логику мышления, которая сейчас доминирует в Кремле. То, что рассосется. Пусть там сначала был расчет, что побузят неделю, теперь уже есть расчет, побузят неделю 2-3 и рассосется. Потому что действительно федеральная власть, она опасается такой вот протестной активности по аналогии с шахтерской, только не того периода, который вы приводили, потому что 90-е годы там ни к чему это не привело. А помните, в конце 80-х годов тоже шахтеры, они сыграли очень серьезную роль в делегитимации советского режима в конце 80-х. Вот власть примерно такого сценария опасается. Но она справедливо рассчитывает, что в данном случае протест рассосется, потому что у протестующих нет стратегии поскольку они либо не организованы, либо очень плохо организованы. Здесь версия о том, что кто-то там их организует, стоит какая-то за кулисами, мировая или внутренняя, она плохо бьется с тем, что они действительно плохо организованы и с тем, что у них нет стратегических целей и последовательности действий. Поэтому, да, расчет на то, что 2-3 недели побузят, лозунги выдохнутся, запал выдохнется, все рассосется, и можно будет давать волю силовикам.
Спасибо большое. Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета, был с нами на прямой связи. Мы завтра обязательно не рекомендую не выключать радио «Комсомольская правда», не переключаться никуда, потому что завтра прямые включения с митинга, который готовится. Ну и, собственно говоря, о том, что происходит в Хабаровске здесь, сейчас, если есть какие-то новости и свежая информация, мы обязательно о ней рассказываем и в выпусках новостей, и в программе WhatsApp страна». Оставайтесь с нами, небольшая музыкальная пауза, после чего мы продолжим.
Ну куда же я полез-то? Здесь и так уж нету места. Вот и еду стоя, и не знаю, кто я. То ли вовсе полный ноль, то ли единица, и никак в затылке боль, да не угомонится. Эх, вдоль дороги разрыт ров, перепутаны провода. Эх, мрёт ли во море пикша, прёт ли по полю лебеда. О, Дмитров, Яхрома, Икша, русские города. Эх, русские города.
Дела, Россия. WhatsApp страна.
Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Благодарю за то, что вы присылаете сообщение, что-то спрашиваете. Я какую-то оперативную информацию пытаюсь найти, если она есть. Добрый вечер. Но это, видимо, просто пишут из тех регионов с часовым поясом, где вечер уже наступает. Добрый вечер, мое любимое радио. Меня зовут Александр, мне 31 год. Вот вы придумали кэшбэк до 15 тысяч рублей для туристов, путешествующих по России. А выплаты на детей приостановили в августе. Кто не ездил, тот и не поедет даже за кэшбэк, а кто всегда ездил и мог позволить, я думаю, им кэшбэк как-то не особо ударит по карману. Почему вместо продления выплат на детей делают выплаты на отдых? Я еще раз возвращаюсь к этой теме. Ну, во-первых, про выплаты ничего не известно. Есть и ходят слухи, что 1 августа семьи, то ли все, то ли некоторые, получат на детишек выплаты. Пока никакого подтверждения этой информации официального нет. Что касается кэшбэка, это не платит государство. Это платит та самая туристическая компания или туристическая фирма, которая вас отправляет в поездку и возвращает вам деньги, которые вы заплатили. То есть тур у вас стоит 60, вы получите, ну, 10 обратно. Это не государственные деньги, это ваши же деньги. Здесь не замена выплат на выплату кэшбэка. Немножко подменяются понятия. Но спасибо большое, что пишете. Как только появится информация, если будет по августовским выплатам, мы вам обязательно об этом расскажем. Сейчас я предлагаю тоже про деньги поговорить, потому что в России может появиться еще один вид налогового вычета – пенсионный.
Радио «Комсомольская правда».
Сейчас будем с этим разбираться. Речь идет о тех, кто добровольно делает дополнительные взносы на свою будущую пенсию. Ежегодно они смогут возвращать до 52 тысяч рублей со своих добровольных взносов. Максимальный лимит для исчисления размера льготы 400 тысяч рублей. Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать мощным стимулом для россиян, чтобы начать копить деньги на старость. Сейчас, дескать, мотивация недостаточна. На прямой связи со студией экономист Андрей Колганов. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Иванович, а мотивация недостаточна не потому ли, что не совсем понятно и не верят люди государству, особенно когда предлагают делать добровольные взносы на пенсию? Потому что бог его знает, как пенсионная реформа, каким боком повернется и что будет, когда человеку исполнится там 60 лет.
Но здесь речь идет не о доверии государству, потому что речь идет о стимулировании взносов добровольных в негосударственные пенсионные фонды. И именно объединение этих фондов и выступили с инициативой увеличить налоговый вычет. Сейчас можно получить за эти же взносы в негосударственные пенсионные фонды налоговый вычет, но только на 120 тысяч рублей, который составит в год 15600 максимум.
Да вот хорошо, я немножко переверну вопрос. Тем более, если не государственное. Сколько мошенников сбегут, продадут, прогорят и так далее. Хорошо, сейчас со 120 увеличили до 400 тысяч. И что, вал народа будет?
Я не думаю, что будет вал народа, потому что негосударственные пенсионные фонды, многие, во всяком случае, показали себя не самым лучшим образом. И в некоторых из них граждане, вместо того, чтобы увеличить свои сбережения, потеряли и часть того, что у них было. Угу. Поэтому вряд ли будет очень большой энтузиазм даже при вот таких дополнительных налоговых льготах. А авторы этого проекта сравнивают с льготой на индивидуальные инвестиционные счета. Но дело в том, что открывая индивидуальный инвестиционный счет, гражданин сам может решать, куда он будет вкладывать средства с этого счета.
То есть это его риски получаются. Ваше решение, ваш риск.
А тут будут решать за него. Поэтому люди, конечно, будут гораздо более осторожно относиться к взносам в негосударственные пенсионные фонды. И если индивидуальных инвестиционных счетов открывается довольно много в последнее время, то спешить в негосударственные пенсионные фонды как-то граждане не хотят.
Да, Андрей Иванович, это не говорит о том, что наши негосударственные, да и государственные, чего уж там говорить, пенсионные фонды, они непрозрачны. То есть, отдавая деньги, человек понятия не имеет, как они будут работать. И вот здесь мы уже вот как раз на эту тему говорим. Впору самому копить на старость и пробовать играть на рынке, я не знаю, инвестировать это куда-то в недвижимость, в землю. И уже, если в случае чего, винить самого себя. А так просто нету объективной картины, есть лишь годовые отчеты. По итогам года, да, вот такое произошло.
Абсолютно с вами согласен. Недаром мы видим сейчас бум индивидуальных инвесторов на фондовом рынке. Уже 5,7 миллиона брокерских счетов индивидуальных открыто в России. А совсем недавно их было меньше миллиона, года 3-4 назад. Вот. Так что люди сами пытаются заработать себе на старость, не доверяя ни государству, ни этим негосударственным пенсионным фондам.
Насколько человек, который лишь слышал понятие, я не знаю, индекс Доу Джонса, синие фишки, красные фишки и так далее, насколько в этом самостоятельно можно разобраться?
Ну, на самом деле, для того, чтобы воспользоваться тем же самым индивидуальным инвестиционным счетом, особенно сильно разбираться не нужно. Вкладываешь деньги на индивидуальный инвестиционный счет, покупаешь облигации федерального займа, которые достаточно надежны, хотя и не очень высокодоходны, и получаешь свои проценты плюс ежегодный налоговый вычет максимум 52 тысячи. То есть все равно что-то у тебя будет, и, в общем, даже особо не разбираясь в том, что такое фондовый рынок, что-то ты накопишь.
Осталось только, находясь в таком возрасте, взять и решиться, понимаете? Это нужна не только подвижность ума, подвижность тела, но и подвижность ума, и самому себе сказать, что все у тебя получится. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Андрей Колганов, экономист. Я не знаю. Вопрос пенсий, особенно для людей, которым сейчас за 40, которые еще находятся в таком расцвете сил, и пенсия, она на горизонте, но где-то еще далеко. Как на нее копить? Какой она будет через 20-25 лет? Ответов на эти вопросы нет. И у нас любят действительно копить на старость и не доверять, а особенно несколько раз обжигаясь и со сгоревшими банками, и с экономическими кризисами, несколько раз обжигаясь на том, что деньги или вклады какие-то пропадали или уменьшались в размерах. Спасибо большое, что слушали радио «Комсомольская правда», а именно программу «WhatsApp страна». Рекомендую никуда не уходить. Впереди большое количество интересных программ и передач. Ну, а я с вами прощаюсь до понедельника, до следующей рабочей недели, которая, кстати говоря, будет финальной рабочей неделей июля. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
WhatsApp страна.